Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы снова с отцом Александром в прямом эфире у микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов. Всех вас, хоть и на излете, но поздравляем с этим всерадостнейшим праздником воздвижения Креста Господня и началом праздника Воскресения Христова и Воскресения по воздвижению. Вот телефон в нашу студию 959-59-39, московский код 495. Начну с объявления, которое меня попросил сделать главный редактор журнала «Православная беседа». Напоминаем вам, что в сентябре осуществляется подписка на первое полугодие 2015 года на журнал «Православная беседа», уже давно ставший для многих из вас другом и собеседником, мнению которого безоговорочно доверяют. Как известно, «Православная беседа» – первый в постсоветской России массовый духовно-просветительский журнал, ставший образцом для большинства современных православных периодических изданий, рассчитанный на самую широкую читательскую аудиторию. Журнал выходит в свет по благословению Святейшего Патриарха вот уже более 20 лет. Постоянные авторы журнала – известные пастыри, педагоги, ученые-богословы, доступно и точно преподают основу православия, предостерегают от общения с лжеучителями. Подписку можно оформить в любом отделении связи. Подписной индекс в каталоге Роспечати 73-319.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать ваши вопросы к нам в студию на короткий номер 5522. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Батюшка, хочу начать с такого необычного вопроса. Хотя он тоже связан с сегодняшним праздником.
Понимаешь, обычные уже изрядно поднадоели.
Да?
Да.
Ну что ж.
За 25 лет, знаешь?
Все по кругу. По малому, большому, так вращается. Вся вселенная наша.
Так что вот необычные, это очень трогательно.
Господь каждому человеку дает крест. А я вот не просил у Бога креста. Я бы хотел пожить без него. Почему Господь без моего прошения и ведома мне его дает? И возможно ли прошить без креста?
К сожалению, это невозможно. Человек не может жить без воздуха, без воды, без жиров, белков, углеводов, микроэлементов, витаминов и без креста. Это такое свойство. Ну вот, например, человек идет по лестнице, а лифт не работает. Ему идти тяжело. Это его крест. А если убрать все кресты, то человек должен тогда взлетать, потому что закон всемирного тяготения – это и есть наш крест. Мы и ношу тащим, и самих себя, и ребеночка в церкви приходится на руке держать долго. Ну, всякие. Ну, вот то, что связано со всемирным тяготением. И вот на секунду представь, что Господь заберет этот крест от нас, всемирного тяготения. Мы все улетим в бездонный космос, а там температурка минус 273, да, по Цельсию.
Прохладно.
Довольно прохладно. Поэтому мы аннигилируем как живые существа. Поэтому это вопрос, он такой, я бы не сказал, что он такой оригинальный. Он, по-моему, просто дурацкий. Это свойство. И богатые тоже плачут, и бедные, все несут свой крест. Один крест богатства, другой крест бедности, один крест здоровья, другой крест бедности.
Болезни.
Болезни. Болезнь все несут. Так вот, без, как только ребеночек родился, заводится медицинская карта сразу.
К 3 годам она уже так сантиметра 30.
Да, вообще. Надо уже менять на новую, да, конечно, конечно. Поэтому что тут? Это удел человека.
Батюшка, тогда такой вопрос. Как сделать крест легче? Раз от него избавиться невозможно, и он неотъемлемая часть нашей жизни.
Элементарно. Как нечего делать. Для этого надо нести его не с ропотом, а с терпением. И если через это терпение достигнуть смирения, то вообще крест исчезнет. Мы не будем его
даже тяжесть.
Его тяжесть не будем ощущать. Вот, ну, одно и то же дело. Вот человек, допустим, вывинчивает старые шурупы из деревянной панели. Если он делает это с песней, ему легко. А если с проклятием, ему тяжело, и отвертка по пальцу срывается. Ну, это точно. Поэтому кому тяжелее? С одной и той же ношей. Один, вот, погода не та, да что ты меня заставила, да куда это идти, да на ночь глядя, ну и так далее. Один. А другой идет, ой, как хорошо, случилась возможность человеку помочь. Ему и весело, и он радостен от того, что вот он для кого-то что-то делает.
Ну вот как перейти из состояния постоянного ропота и недовольства в состояние этой радости?
Как? Покаянием? Что такое покаяние? Это как раз, как вот барометр меняется с пасмурно на ясно, так и человек, он должен поменять все свои мысли, чувства на христианские. Ибо в нас должны быть те же самые чувствования, что и во Христе и Иисусе Господе нашем.
Взглянуть на все с противоположной стороны.
Нет. Взгляд со стороны, это, можно сказать, взгляд божества на нас. А мы из своего, так сказать, нутра. Что такое уверовать? Уверовать – это значит уверовать и в крест тоже. В его спасительную такую тайну. Святая Церковь для этого устраивает нам праздник воздвижения. Апостолы не знали такого праздника. А как блаженная царица Елена равноапостольная откопал этот крест в Палестине, воздвигал его и увидели его животворящую силу, стали ему поклоняться как живому, и результаты.
Какие грешные, греховные поступки нужно победить, чтобы сохранить душу как можно более чистой перед встречей с Богом?
Какие греховные поступки что?
Нужно победить в себе. Ну, из всего многообразия, я так понимаю, грехов.
Ну, я не знаю. Поступки изменить, это вообще-то может каждый человек. Не только под влиянием веры, но и под влиянием кнута. Вот представь себе, возьмем самого ленивого человека на планете. Путем кастинга определим, кто самый ленивый. Ну, если он так не больной физически. Вот, взять кнут, сказать, встать, считаю, до одного. Раз, и следующий кнут по спине. Лопату он уже взял. Копай, все, начал копать. Только останавливается кнутом, раз. Поэтому это, в общем, нетрудно. Другое дело... совершенно отношение поменять вообще к труду. Это уж благодать Божия должна совершить с человеком при покаянии человека.
Ну, это да, при его желании.
Да, без желания ничего не получится, только кнутом. Что неэффективно. Поэтому давно уже современная экономика, она перешла от рабского труда к жалованию. Потому что деньги – лучший стимул, чем кнут. Эффективнее. Алло, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Благословите, отец Дмитрий, раба Божия Ольга, с праздником вас. Знаете, у меня самый банальный такой вопрос о частоте причащения, потому что вот порой и дискутируем этот вопрос, обсуждаем.
Конечно, да, очень просто.
Да, правил нет.
Причащаться нужно не реже, чем раз в год, и не чаще, чем раз в день. Все, точка.
А эту меру...
И все дискуссии должны на этом закрыться.
А как человеку выбрать ту меру, которая полезна для него?
А это по усердию и по его вот горению.
То есть даже совет духовника здесь как-то не определяет это все?
Ну, духовник – это такая фигура редкая, на это опираться как-то трудно. У духовников разных, разные мнения, но ни один духовник не оспорит вот это утверждение. Не чаще, чем раз в день, не реже, чем раз в год. Это уже бесспорно. Поэтому я сказал бесспорную вещь. А все остальное – это уже... Можно дискутировать без конца.
Как подготовиться к смерти, чтобы не было страха?
Это я тоже не знаю, я сам боюсь. Поэтому что же я буду учить тому, что сам не знаю. Но я ничего плохого в этом страхе не вижу. Вот когда я был молодой... Мне казалось, что я смерти не боюсь. Но я как бы 3 раза был на пороге и как-то думал, о, неплохо так. Слава Богу, выкарабкиваюсь. Поэтому как-то... Ну, то, что я говорил по этому поводу, сейчас, мне кажется, несусветной глупостью и нахальством. Вот, даже как бы стыдно. Ну, с другой стороны, понимаю, молодо, зелено, глупо. Это нормально. Молодые люди, они все глупые. А так, когда пожил, пожил, начинаешь жизнь ценить. Я вот помню, и хотелось пожить, ну, хотя бы до 90. А сейчас я бы и 200 бы пожил. Неплохо. Хотя другой... До Антихриста неохота дожить, конечно. Вот лучше до того, святые отцы говорили. Время уж больно противное. Сейчас антихрист локально. То там, то там. А то, представляешь, везде и деваться некуда. В лес, а и он там сидит. Кошмар, с ума сойти. Поэтому как-то, да, Господь сам управит в нужное время, поэтому лучше как-то Богу в этом доверять.
То есть молиться о каком-то дне своей кончины не стоит. Иногда человек вот чувствует, что вот...
На 8 марта, что ли, хочет? Или как? На 23 февраля?
Не знаю, вот как-то один говорит, вот мне сейчас кажется, что я на пике своих возможностей.
Вот хорошо сказал, кажется. Бог-то, у него совершенно другой на человека взгляд. На пике возможностей своих духовных раскрытия. Вот что Господь ждет. Господь забирает вот в такой момент человека. Когда он видит, что дальше уже может быть хуже.
То есть здесь лучше довериться Богу и, конечно, вообще не молить, конечно, об этом.
Это нелепо.
Ну, а, например, болезнь. Вот человек уже в тяжелой болезни много лет. И уже вот нет сил.
Ну, значит, вот Бог испытывает его терпение, хочет научить терпению, смирению.
И даже в этой
не
болезни...
Не только его, даже родственников.
И даже в этой болезни не стоит просить, что, Господи, забери меня.
Бог сам знает. Насчет забери, это неправильно.
Если родственник тяжко страдает, вот видим, Для него
нет,
это
если
муха.
Он умирает, то есть такая молитва Матери Божией, канон, называется «На исход души». Это мы можем попросить, чтобы облегчить, когда человек уже, ну, отходит. А если он еще не при смерти, то надо молиться о здравии, укрепляться, бороться. Даже известно, что вот рак побеждают те люди, которые борются, вот, отчаянно сражаются до конца. И относятся к этому твердо, спокойно, весело. Они побеждают.
Батюшка, а почему мы в болезни просим о здравии, хотя болезнь есть следствие греха, а не о прощении греха?
А это условно. Просто в это слово «здравие» мы включаем и душевное здравие, и духовное, ну и телесное заодно.
Почему нередко в церкви проявляется национализм, причем даже среди воцерковленных людей?
А зависть среди воцерковленных ты не замечал?
Встречается.
Ну так каждый кулик хвалит свое болото, и потом ведь христианство это не есть, но как-то что-то уже достигнутое. Некоторые люди в своем христианстве остаются в подготовительной группе первого класса. Значит, не дорос до того, чтобы принять слова Христа. Во Христе нет ни эллина, ни иудея. Если ты националист, ну, в понимании таком, как всем понимают, то это грешно. А если ты любишь свой народ и готов за него пострадать, то это добродетель. Надо только вот оттенки различать.
Могу ли я в молитве упоминать в качестве духовного отца человека, который меня не знает, но который для меня таковым является?
Конечно.
То есть не обязательно личное знакомство.
Желательно, но совсем не обязательно. Главное, чтобы была духовная связь, и человек черпал от этого человека духовную пользу.
В православные храмы в большинстве своем ходят только женщины, и чаще всего пожилые. А вот в мечеть, наоборот, молодые, сильные, здоровые мужчины. Один из лозунгов ислама звучит: «Ислам – религия для настоящих мужчин». Но ведь и христианство – это религия не для слабых. Почему такая ситуация сложилась?
О, этому много причин. Назову две. Просто сильные физически, но не сильные духом. Поэтому для христианства всегда важна была духовная сила. Да, физически молодые, здоровые, легко встают на колени. И это все замечательно. Постятся легко. Это можно только приветствовать. Но это не значит, что христиане слабы. Вот совсем не так давно один такой, ну, такой нездоровый парень из Украины в армрестлинге победил одного парня с Кавказа, в котором было чуть не на 50 килограмм больше. Его. Перед этим все ходил, кричал там, Аллах Акбар, руки вверх, мускулом потрясал. Тот взял свою худенькую ручку и уложил. Вот тебе и все. Поэтому не, Бог-то он не в силе, а в правде. А христианство освоить – это, конечно, очень трудное дело. Для этого требуется сила интеллекта. Христианство – это религия не сильных мужчин, а высокоинтеллектуальных мужчин.
Поэтому их так немного.
Да, сейчас немного. Народ шибко поглупел. Даже вот дикторы телевидения – Ну, постоянно делают ошибки в ударениях, там, ну, я не знаю, запутаются в словах, казалось бы. Ну, профи должно быть.
И что, женщины в этом плане так все-таки поумнее?
Ну, вот в духовном плане, безусловно. Потому что мужчина привержен всяким глупостям. Ну, например, страсть к богатству. Это же глупость. Ну, ты богатый, а завтра умер. Обыдно. Ну, и прочее. А сколько мужчин орут на футболе, а потом дерутся. Это что? Ну, они сильные, да, раз они в драку лезут. Но ума-то совсем нет. Поэтому физическая сила, она упорством достигается. Так, надо волю надо иметь. А вот ум... Это гораздо труднее упражнение. А христианство – это религия умных.
Умных. Ну вот если посмотреть на наших прихожан, действительно, большинство пожилые женщины. То есть это можно что? Сказать, что женщины умнеют к старости.
А к старости все умнеют.
А мужчины, наверное, не доживают просто.
Ну да, у нас все-таки пока мужчины еще все-таки редко старые умирают. Сейчас у нас повысилась, слава богу, продолжительность жизни там до 60 лет. Но было вообще 56 не так давно. Так потихонечку, потихонечку. А так я сам очень часто наших братьев-мусульман ставлю в пример. За их усердие, за их любовь к Богу, за их отношение к собственной семье, за их желание молиться, за то, что не стесняются, так сказать, не молиться ни на улице, ни в мечети, не боятся. Вот. Просто была очень жесткая атеистическая пропаганда, которая, конечно, наши ряды очень разбавила. Но... посмотреть на возрождение храмов. Это же не за счет государства строится. Люди сами на собственные деньги, и богатые, и бедные, и совсем нищие. Вот, созидают храмы, монастыри. Это говорит о самом главном, об их любви к Богу. Это важнее, чем любовь к деньгам.
Но это требует больше мужества, самоотдачи вообще.
Именно отдачи.
Всего.
Да. Поэтому тут просто сказать о религии сильных мужчин, ну а что, о бедных исламских женщин, что, в печку, что ли? А они же рожали этих мужчин, они их вскармливали своим молоком, а они им рассказывали об обычаях своего народа. Просто в христианстве женщина считается венцом творения. У нас совершенно другое рыцарское отношение к женщине должно быть. Вот, а у мусульман, ну, к женщинам совсем иное отношение. Что с нашей христианской точки совершенно неправильно. Женщина ничем не хуже мужчин. Абсолютно ничем. Алло, добрый вечер.
Отец Дмитрий, отец Александр. Вопрос по одному из мест Нового Завета. Значит, фарисеи просили Христа дать им знамение. Христос отвечает, не дастся знамения роду этому, кроме знамения Ионы Пророка, бывшего во чреве кита 3 дня и 3 ночи. И Сыну Человеческому предстоит 3-й день воскреснуть. Ну вот, я 25 лет читаю Евангелие, и вот буквально наткнулся, как коса на камень, на это место. Ну, не получается 3 ночи, понимаете, у Христа. Задавали этот вопрос, один батюшка отвечал, что вот с 6 до 9 часа, когда распяли Христа, наступила тьма. Вот это можно образно считать 3-й ночью.
Хорошо. Я вам советую перейти, может быть, из-за этого в какую-нибудь другую веру. Чего так страдать, мучиться? Понимаете? Если это коса и это камень, ну, не знаю. Ведь Христос говорил только образными выражениями, а совершенно не учил нас арифметике. Понимаете? Сколько там чего, сколько шагов, сколько сантиметров, сколько раз. В одном месте один бесноватый, в другом месте сказано два гадаринских бесноватых. Что тут? А то тут что-нибудь меняется? Совершенно нет. Поэтому вы зря так мучаетесь.
Батюшек, но люди привыкли, что в Евангелии все символично и все важно. Вот нет ни одной фразы не важной.
Нет, ну почему все не важно? Там в Евангелии, например, очень много проставлено запятых. А в подлиннике, когда первый раз записывали Евангелие, не только запятых не было, а даже разделений на слова. Все писались, все в одну строчку. Тогда так было принято. Потом в церкви читается. Каждое новое зачало читается во время оно. А в Евангелии нет этого слова. Добавляют. Даже «Отче наш». Возьмем один текст у одного евангелиста, а другой текст у другого. Они разница. Дальше что?
Ну, разницы много.
Ну и что? Ну это что? Это важность, что ли? Ну, один евангелист так написал, другой немножко иначе. Суть от этого не меняется. Поэтому Богу угодно, чтобы мы искали суть, а не отцеживали комара. Если человек, для него важен комар, то пусть кабалу изучает. Там циферки всякие. И вот сколько, где, чего, всяких циферек. Очень много на это западают. Есть даже в психиатрии диагноз на эту тему. Некоторые. Вот, поэтому...
Батюшка, ну, существует толкование на Евангелии очень подробное, где именно пофразно. Вот так вот прямо вот,
да,
разбирается.
Наверное. Что это значит, я не все толкования не читал, естественно.
Ну, да. И вот получается, что человек привык, что каждая фраза, она потаенно скрывает под собой что-то такое.
Нет,
важное.
Есть и толкования, которые минуют некоторые такие вещи. Но один притыкается на бесплодной смоковнице. Это практически все. Другие притыкаются, донди же родила сына своего первенца. Ну, раз первенец, значит, должен быть второй. Да. Ну, и так далее. То есть, это все давно известно. Так как же все-таки было? Обожди, для нашего веры. Вот, иду завтра причащаться или не иду? Какая разница? Три ночи. Две с половиной, четыре с четвертью. Что от этого имеет? Сегодня подходит ко мне женщина и говорит: «Батюшка, у меня к вам вопрос». Я говорю: «Пожалуйста». «Вот мой сын в Новгородской области с 5 по 9». Я говорю: «А если по 8 что-то бы изменилось?» «Нет». Я говорю: «Зачем ты мне грузишь? Причем тут 5, причем тут 8, причем тут обстоятельства места, причем тут Новгородская область? А если это было в Париже? Что меняется?» Потом оказалось вообще такой вопрос, ну просто вот, который, ну не только алтарник, а сторож в синагоге ответит.
Ну это для удобства человека, чтобы оттолкнуться от чего-то.
Да и надо от чего отталкиваться. Вот так же и здесь. Притыкается неизвестно на чем. А надо верить.
Какие требы может совершать мирянин, зная про таинство экстренного крещения, а освящение воды, предметов? Поясните, пожалуйста, какие еще может совершать таинство мирянин?
он может себя осенить крестным знаменем и сказать: «Господи, благослови». Может также перекрестить еду, которую вкушает. Опять же сказать: «Господи, благослови».
Своих детей благослови.
Ну, это уж обязательно.
Идущих в школу.
Да.
То есть сам осветить воду или кулич мирянин не может. Ну, скажем, по болезни...
Нет, кулич может, по идее. То есть есть молитва на освящение всякие вещи. Он может прочитать. Дело в том, что кулич, мы так говорим в обиходе, освящается. Но он не освящается. Он просто благословляется церковью для вкушения. Но это не есть освященный предмет.
Крапим святой водой.
Ну, крапим святой водой. Читаем. Ты можешь... Вот у меня был один знакомый. Он вообще каждую трапезу крапил каждый предмет святой водой. Каждый помидорчик. Вот он даже сейчас стоит перед моими глазами. Был такой ученый, профессор. Он у него маленькая крапила. И он... Вот, я с ним как-то завтракал, не то обедал. И вот он каждый помидорчик крапил святой водой. Ну, нравится человеку, да чего же. И на здоровье. Но это не таинство.
Надо почитать родителей. А что значит почитать?
Надо пить молоко. А что такое молоко? Вот молоко что такое? Это тоже... Первичное понятие. Но поэтому оно, надо взять словарь.
Привычно.
Словарь русского языка. И почитать. Что такое почитание, что такое почтение. От какого-то слова. Какие однокоренные слова. Например, слово «почет». Однокоренное?
Почет, да.
Так, хорошо. А честь?
Тоже.
Вот.
Батюшка, нет ли у вас в планах и возможностях сделать интернет-ресурс для подростков, чтобы он был им близок, чтобы они, наконец, поняли, что нет ничего лучше церкви, христианства и жизни во Христе?
Не знаю, я бы с этой задачей не справился. Потому что подростковый возраст, он очень короткий.
Но в него входят все новые и новые
бывшие
дети.
Ну вот, не успеешь одних катехизировать, тут уже другие оболтусы. Ты за ними не угонишься. Нет, пусть они уже сами, те подростки, которые уверовали твердо во Христа Господа нашего, пусть они в социальных сетях и просвещают всех остальных. А то мне тут ко мне приходит одна бабуля в ужасе. Говорит, прочли, что ВКонтакте пишет наш мальчик, который в церковь входит. Мат-перемат. Мы, говорим, такого даже не слышали, не знали. Папа ходит в церковь каждое воскресенье. Мама тоже. Все остальные детки выросли в церкви. А уже тот, кто постарше, там ВКонтакте, на таком неотборном мате, потому что там не отбирается, а все подряд. Семья была в шоке. Ну вот, вместо того, чтобы на мате разговаривать, лучше бы он объяснял своим собеседникам о том, что в одной и той же кастрюле не варят кашу, а потом вечером ее используют как ночной горшок, а потом опять в том же порядке. Это как бы нелепо. И одни и те же уста, и для такой брани ужасной, и для молитвы использовать, ну, никак нельзя. А в этом, помимо уст, участвует еще и ум, и сердце. Это все равно, что свою душу использовать как ночной горшок.
Батюшка, ну вот такое раздвоение в человеке, что он может и молиться, и сквернословить, от чего проистекает? Может быть, от того, что
родители... Так от греха. Мы же потеряли свою целостность в результате греха. Человек, он разбился, как блюдце, как сосуд для благодати Божией. Наша задача его склеивать, а не дальше толочь на более мелкие куски. Может быть, так растолочь, что и собраться уже не удастся.
Ну вот сосуд есть, но наполнение его таково, что противоположно христианству. И получается, что вот родители в храм водят, как-то объясняют, читают, пример
показывают. Вот я не знаю, объясняют ли, но вот раз такое происходит, значит, дитя многого не понимает.
То есть это недоработка родительская?
А кого? Моя, что ли? Моя душа, она отчет спокойно.
Отец Дмитрий, объясните, пожалуйста, слова Иисуса Христа. Кто сбережет душу, погубит ее.
Это ты расскажи. Я про это 100 раз говорил.
Сбережет здесь имеется в виду, если человек свою душу будет сберегать для мира, в котором живет, пытаясь все, что этот мир предлагает, не упустить. Как вот сейчас рекламы часто говорят, бери от жизни все. И вот человек следует этому лозунгу, берет от жизни все, старается ничего как бы не упустить, а в результате теряет свою душу. А тот, кто потеряет душу, тот сбережет ее, это тот, кто откажется от соблазнов мира сего ради Царства Небесного, и в результате наследует жизнь вечную.
Точно.
Вот так, батюшка.
Абсолютно подписываюсь под каждым словом. Ну, что там еще у нас есть?
Как повлиять на человека, считающего себя православным, но ведущего порочный образ жизни?
Чем а зачем на него влиять?
Ну, вот не безразличен этот человек мне. Вот он дорог. В чем-то неплох, может быть, старый друг, но...
Ну, всегда можно за такого человека помолиться. Но взрослого человека убеждать, там, что нельзя... Ну, вот сегодня пришел ко мне молодой человек. Ну, такой же мужчина. Не юный, но молодой еще. И говорит, вот тут у меня был праздник, напился вдрызг. Вот. Ну, что, он не понимает, что ли? Понимает. И что, я буду ему убеждать, знаешь, дорогой, вот так напиваться нехорошо, там, это по-свински, там, ну, это как бы смешно. Все понимают. Вот возьми любого мальчика, любую девочку и спроси, скажи мне, моя хорошая, хорошо ли ругаться матом? Скажи, нет, нехорошо.
Ну, не или, каждый, не
или,
каждый.
Там, мальчик ко мне подходит, там, 5 лет, хамил родителям. Значит, он понимает, что такое хамить?
Значит, тот, кто пришел в церковь, тот понимает.
Ну, а зачем же хамить-то? Что ему можно сказать? Ну, можно сказать, что ну, не забывай, что ты в этом покаялся. Ну, а завтра, глядишь, мать приходит в слезах, опять то же самое. Если бы он был мой сын, ну, я бы это отрегулировал. Так сказать, ну, в 2 касания. Ну, чужой ребенок, я же не имею права. Поэтому что взрослый, что ребенок, все понимают. В отдельных случаях что-то какое-то непонимание. Вот человек, его смущает, что... 4 или 3 ночи было, или 2. Ну, мучается. Но тут я им тоже не могу ничем помочь. Вот. А остальным-то как? А тут взрослый человек, вот он так-то ведет порочный образ жизни. У него, он придерживается других правил. Он берет от жизни все, А я им буду говорить: знаешь, дорогой, от жизни все брать не надо. Потому что тогда не попадешь в Царство Небесное. Он скажет: да пошел ты. И дальше еще что-нибудь кощунственное скажет. Ну зачем? Пусть он сам живет, как знает. А там уж Господь, Спаситель, если пожелает, ему пошлет всякие обстоятельства. Он им попастится, он им помолится. Он... У нас на работе в строительном управлении, где я трудился в молодости, там был такой плотник. Он говорит: вот ты в церковь входишь, молодой, а как дурак со старухами так. Вот. Я говорю: ну так что ж, прости дурака, но я тебе что плохого делаю, что тебя задевает. Ну так все, считал своим долгом. Потому что я инженер, а он столяр. И он, значит, с высоты. Потом иду мимо него, мимо его конурки, где он там с трубаночком работал. Дверь закрыта, а оттуда, не поверишь: Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного, Господи Иисусе Христе, Сыне. Я думаю, что тут, монастырь, что я открываю? Он на верстаке лежит, согнулся, за живот держится, и Иисусу молитву читает. Я говорю: ну что, вспомнил? Я говорю: то-то же. Молись, молись, говорю. Потом отпустила, язва открылась. Потом все, тише воды, ниже травы, здрасте, все хорошо. Ну, Господь найдет путь к сердцу каждого.
Один мальчик мне говорит: ругаюсь с родителями. Я его спрашиваю: зачем? Мне не нравится, как они, значит, что они с меня требуют. Я говорю: ну и как? Польза от этой ругани-то есть? Нет, говорит. Но все равно ругаюсь. Я говорю: ну, ты как, собираешься это бросить-то? Нет, говорит, не собираюсь. То есть вот человек как тут укрепился, хотя он еще мальчик, в своей правоте. И вот, хотя разговор был в церкви.
Ну, это просто наладить. Я не знаю, что там папаша думает.
Ваш, ну, один совет. Каким образом? Вот когда такое вот открытое противостояние. Скажу так, что ремень, угол,
нет,
наказание...
Нет, ремень, смотря какой возраст. Если ребенку 12 лет,
все это было.
Уже ремень не проходит. А вот, скажите, сынок, ты хочешь быть самостоятельным, делать что хочешь? Хорошо. А мне позволительно делать, что я хочу? Позволительно. Давай, хорошо. То есть я тебе требую чего-то, потому что я считаю, что я твой отец. А ты считаешь, что это много. Тогда давай так, ты напиши бумагу, что я тебе не отец. И я тебе полную свободу. В чем нам будет выражаться? В том, что ты от меня не получишь еды, одежды. Я в твоей комнате пока выключу свет. И не буду пускать тебя на кухню, потому что ты не свои деньги заработал. Вот. А так, вообще-то, ты иди сейчас на улицу с утра и ищи себе работу. Потому что ты должен платить за квартиру. Здесь же твоя доля. Чего-то я должен за тебя платить. Если я за тебя плачу, ты хотя бы должен как-то
компенсировать.
Ну, ко мне как-то относиться. Там вот на работе, на которой ты поступишь, тебя там научат, как к начальству относиться. И все, до свидания. Ну, к бабушке пойдет, пусть поживет у бабушки. А потом поживет, помыкается, у друзей может заночует. А потом придет, скажет: папочка, я прости, я все понял. Особенно сейчас благодатное время года наступает. Называется зима. Ну, посмотрим, кто им будет теплую одежду покупать. Так, все. Ты самостоятельно, пожалуйста, все. Я тебе ничего не говорю, и ты мне ничего не говоришь. Там хочу есть, или я тебя должен кормить. Вот. Ты писал, ты. Я тебе не отец, ты мне не сын. Если придешь с покаянием, как хотите притчу почитать Евангелие про блудного сына, то я тебя обниму, начнем опять дружно жить, и все. И ругаться не будем. И все, зачем это ругаться? Мне кажется, это совсем неэффективно.
Хочешь, попробуй.
Да нет, вообще с 14 лет, полагается, уже можно работать. Сокращенный рабочий день, он вполне может себя прокормить. Насчет, это самое, снять квартиру-то вряд ли он такую работу найдет. Но а зачем? Можно ночевать и в подъезде, и землянку себе вырыть где-то в Подмосковье небольшую. Есть вариант.
От строгости нового настоятеля убежал весь старый состав нашего храма. Новые прихожане тоже долго не задержались, остались немногие. Старые прихожане ведут подпольную работу, и наш приход кипит страстями, а батюшка нас ругает за то, что разрозненно живем. Батюшка, поделитесь опытом, как вы справляетесь в своих приходах?
Я не справляюсь. Все время, особенно старые, на меня жалуются. Мне же. Подходит такой человек и начинает меня исповедовать. Что я и такой, я и сякой, и все. А некоторые даже говорят, что я разорил приход. Хотя, когда мы начинали, у нас был только один храм, и служба была суббота-воскресенье и праздники. Ну, там икона Божьей Матери, там. Вот, а сейчас 8 храмов во всех службах, в некоторых утром и вечером, а в Благовещенском в воскресенье 3 литургии. И все, говорит, на народ полно. Так сказать, у всех разный взгляд на вещи. Поэтому тут по записке трудно определить, что там. Ну, вот я считаю, что я, ну, все равно как бы не дорабатываю. Можно было бы и лучше. Ну, старость не радость.
Но всегда найдется недовольный.
Да я сам недоволен, первый. И очень много недовольных. Благо у нас храмов несколько. Некоторые обиженные на меня ходят в Митрофаневский. Иногда я туда приду в неурочный час, а они как бы смущаются, делают вид, что я их не замечаю. А один тут даже так церемонно 30 метров мне поклонился. Я ему тоже.
Не приближаясь, да?
Не, ну что, в такой оппозиции. Ну, в церковь ходит, он же не на Христа обиделся, я надеюсь. Так что у всех своя какая-то жизнь. Как говорит Дмитрий Рогозин, я не золотой червонец, что всем нравится. Алло, добрый вечер. А где Б?
Здравствуйте, батюшка. Алло.
Здрасте, мы тут сидим с утра.
Извините, как будто прервалось. А вот хотелось бы узнать, вот ваши такие замечательные советы, а вот эти дети...
А вы радио выключите, тогда будет все хорошо.
Будем по телефону с вами говорить. Ну, женщинами трудно
говорить. Эти дети... Алло.
Опять алло.
Батюшка, значит, эти дети, они не подавали ли вот в эти органы с вот эти ювенальные юстиции? Что-то там задержкой.
Нет пока. Не подавали. Но если подадут, еще лучше. А еще лучше, чтобы родители лишили родительских прав. Они поживут в интернате. Там вообще хорошо и весело. Выходят с законченными наркоманами. А на следующий год по окончании тюрьма. То есть нет проблем. В тюрьме же лучше, чем у папи дома. Так что это, пожалуйста. Это у нас традиционно. Павлик Морозов, наверное, читали. Так что, что ж, постучать-то, это самое милое дело.
Не могу назвать свою семейную жизнь счастливой. Спустя 35 лет наши с женой жизненные позиции не сблизились. Раньше растили детей, теперь они выросли, разъехались. Воевать сил уже нет. надежд на изменение ситуации тоже. Приходит мысль разъехаться и пожить раздельно. Насколько ситуация с раздельным проживанием супругов является допустимой с точки зрения православия?
Православие тут абсолютно ни при чем. Православие, но для всех. И у того, у кого 100 домов, и у того, у кого однокомнатная квартира, когда разъехаться негде. Поэтому раз воевать сил нет, я советую сдаваться. Я вот с тех пор, как увидел по телевизору, год или два назад показали двух англичан. Ему 120 лет, а ей 115. И вот спрашивают, как это вы прожили там 80 лет вместе, и вот вы живете до сих пор счастливо. Вот очень просто. Что бы она ни сказала, я всегда говорил, хорошо, дорогая. Так что вот старик сдался и живет счастливо до 120 лет. Поэтому пусть сдается. Хватит воевать. Снимай шинель, пошли домой.
Просила Бога о муже. Через месяц случайно встретилась с человеком и полюбили друг друга. Сомнений в том, что Бог услышал молитву, не было. Вместе более 2 лет. Сделал предложение, и родители благословили. Но последнее время отношения усложнились, хотя любовь осталась. Из-за этого пока и не поженились. Как понять, не ошиблась ли я, подумав, что этот человек послан Богом?
Конечно, ошиблась.
От чего такая уверенность, батюшка?
Ну, если бы человек обращался к Богу, то он бы жил по Божьей воле. А так как она с ним живет, это Богу не угодно.
Так может, Бог-то и послал, а она все это повернула в другое русло?
Нет, так не бывает. Ко мне прибегает одна молодая жена, месяца не прошло, а может и прошло, но, в общем, совсем мало. И говорит, батюшка, представляете, он говорит, что с детьми надо подождать. Я говорю, голубка моя, все эти вопросы нужно решать до того, как подали заявление в ЗАГС. Что теперь ко мне-то? А бывает еще чище. Батюшка, не знаю, можно ли его отпевать или нет, крещеный он или нет. Я говорю, а какая тебе разница, крещеный он или нет? Если ты за 40 лет совместной жизни этим не интересовалась, почему, когда он умер, ты вдруг стала этим интересоваться? Какая тебе разница, отпевать его, не отпевать? Что вообще это изменит? Если человек никаких признаков того, что он как-то Богом интересуется, так сказать, ну, может, еще раз отпить, что это изменит?
А это изменит состояние души живых. Мы все сделали правильно. В церкви отпели, там Колева посвятили, там поминки справили, все, все вот на душе спокойно. Вот что изменит.
Но все равно это же это спокойствие они получили не в том учреждении, где успокаивает нервную систему. Ведь отпевая для чего? Что такое отпевание? Это прославление жизни христианской этого человека.
Но люди-то об этом не знают.
Ну, это уж наша с тобой недоработка. Надо объяснить.
Ну, если спрашивают, объясняем. Пашка, люди спрашивают о другом.
Ну да, в основном спрашивают, вот мы хотим, год у нас приходится на субботу, а можно в воскресенье? Я говорю, можно и в понедельник, какая разница, когда это салат оливье кушать по поводу поминок, потом выпить и подраться, собственно. Это можно в любой день и за месяц заранее, чего ждать года? Никто же не вспомнит, когда он умер. Лишь бы был повод выпить, закусить. Какое отношение это имеет? Можно или нельзя? Да ешь хоть целый день и запивай. Лучше, конечно, в меру.
В моей жизни произошла трагедия – предательство мужа. Но теперь плачет, кается, ненавидит сейчас себя, собирается исповедоваться. Я люблю его, но не знаю, как простить. Помогите советом, обида гложет.
Ну, как простить, это только у Бога можно, так сказать, и спросить смягчение своего сердца.
То есть, если вот хочет человек сохранить брак, не собирается как бы его...
Ну да. Ведь если человек что-то не может, надо всегда обращаться к Богу.
Часто однократное обращение, оно ничего не меняет. То есть, все остается на прежнем месте, ну, а...
Бывает и так.
Саднит, болит.
А бывает, только подумаешь, а уже вот несут.
Ну, это чаще. Это я замечаю, что прям вот...
Ну, вот.
Прям иногда даже страшно подумать.
Конечно, как Господь за нами наблюдает.
Дочке 16 лет. Говорит, что влюблена в молодого человека.
Пора уже, конечно.
24 лет. Мы против отношений. Он инвалид-колясочник. Запрещаем ей видеться с ним. Боимся, что отношения примут серьезный характер. Правильно ли мы поступаем?
Нет, неправильно.
То есть здесь ничего такого...
Мальчики и девочки, когда влюбляются, это очень хорошо. Это воспитание чувств. Но они должны быть воспитаны так, чтобы они не делали того, что делают взрослые люди, вступившие в брак. А так влюбиться, отношения какие-то, разговоры, общие интересы. А если из этого что-то вырастет к тому времени, когда она там закончит институт в 22 года, если все это останется, да пусть, если этот парень в состоянии семью содержать, или она его содержать, так и на здоровье.
То есть готова, способна.
Готова, способна, любит, а что, колясочник. Он колясочек, что на Олимпиаде делает, с ума сойдешь. Это вообще любой бесколясочник такого не сделает. Такие мужики, будь здоров.
Спасибо, батюшка, за беседу.
Да, все. Всем доброго, до свидания, тебе спасибо.
Всего доброго, спасибо, до свидания.